Глава 28. Когда я проснулся, ее уже не было. Сквозь раздраенные иллюминаторы в каюту проникал солнечный свет. Волнение улеглось, и все же яхта немного покачивалась, показывая то голубое небо с горизонтальными полосками облаков, то спокойную гладь океана. Где-то кто-то варил кофе и жарил копченое мясо. Некоторое время я лежал неподвижно, собирая разрозненные части рассудка и пытаясь сложить из них пристойный наряд. Что рассказать Артеге? Сколько и как это преподнести? Подготовка посланников лениво предложила себя, словно вытащенная из болота туша. Поглощенный созерцанием солнечных зайчиков, пляшущих на простыне, я позволил ей покачаться на поверхности и снова погрузиться в трясину. Позвякивание стекла, донесшееся из коридора, заставило меня обернуться. В дверях стоял Артега в футболке с надписью «Нет резолюции номер 653». «Нет» было перечеркнуто неряшливым красным крестом, а поверх тем же цветом было выведено решительное «Да». Стройные колонны обнаженных ног Артеги исчезали под футболкой, и казалось, что там они продолжаются до бесконечности. В руках она держала большой поднос с завтраком на целый полицейский участок. Увидев, что я проснулся, Артега тряхнула головой, убирая с лица волосы, и хитро улыбнулась. Я рассказал ей все.
«И что ты собираешься делать?»
Пожав плечами, я отвернулся, уставившись вдаль, прищуриваясь, чтобы защитить глаза от бликов на поверхности воды. Океан казался более плоским, более задумчивым, чем на Харлоне. Только отсюда, с палубы, можно было постичь всю его бескрайность, в которой яхта затерялась, внезапно превратившись в игрушку. «Я собираюсь сделать то, что хочет от меня Кавахара. Что хочет Мириам Банкрофт, что хочешь ты, что, похоже, хотят все мать их. Я собираюсь закрыть дело».
«Ты думаешь, это Кавахара спалила Банкрофту голову?»
«Очень похоже на то. Или она прикрывает того, кто это сделал. Теперь это уже не имеет значения. Сара у нее в руках, вот что сейчас главное».
«Мы можем предъявить ей обвинение в насильственном похищении. Незаконное удержание оцифрованного человеческого сознания может потянуть на...»
«От 50 до 100 лет», — слабо усмехнулся я. «Вчера вечером я тебя внимательно слушал. Но сама Кавахара никого не удерживает. Сара в руках у каких-нибудь подставных лиц».
«Можно получить ордер на обыск».
«Кристина, она же маф, мать ее. Она отметет обвинение, и при этом у нее даже пульс не собьется. Так или иначе, об этом не может быть и речи. Как только я предприму против Кавахары любые шаги, она швырнет Сару в виртуальную пытку. Сколько времени потребуется на то, чтобы получить ордер, в лучшем случае?»
«Ну, пару дней, если запрос выдаст он».
Едва Артега произнесла эти слова, как на ее лицо набежала тень. Перевесившись через ограждение, она уставилась вниз. «Вот именно. В виртуальности это равно почти году. Сара не посланник, у нее нет необходимой подготовки. То, что сможет сделать с ней Кавахара за 8 или 9 виртуальных месяцев, превратит рассудок нормального человека в кашу. К тому времени, как мы ее вытащим, Сара сойдет с ума. Если мы ее вообще вытащим. А я, твою мать, даже не хочу рассматривать вариант, при котором ей придется пережить хотя бы одну секунду...»
«Хорошо», — положила мне руку на плечо Артега. «Хорошо, извини».
Я поежился. Не знаю, от свежего ветерка или от мысли о виртуальных подземельях Кавахары. «Не бери в голову».
«Я полицейская. У меня в крови искать способ, как прищучить плохих ребят. Вот и все».
Подняв взгляд, я бледно улыбнулся. «А я чрезвычайный посланник. У меня в крови искать способ перегрызть Кавахаре горло. Я искал очень тщательно. И не смог ничего найти». Слабую улыбку Артеги тронуло сочувствие, увидеть которое я ожидал рано или поздно. «Послушай, Кристина, я знаю, как поступить. я придумаю для Банкрофта убедительную ложь и закрою дело. Это противозаконно, не спорю, но зато не пострадает никто из тех, кто мне дорог. И я мог бы ничего не говорить тебе».
Она задумалась, не отрывая взгляда от воды за бортом яхты, словно ответ был где-то там, плывущий следом за нами.
Я прошелся вдоль ограждения, чтобы дать ей время подумать, и, задрав голову, принялся изучать опрокинутую голубую чашу небосвода, размышляя о системах орбитального наблюдения. Здесь, посреди кажущегося бесконечным океана, легко поверить в то, что можно спрятаться от всех Кавахар и Банкрофтов. Но подобная игра в прятки стала невозможна еще много столетий назад.
«Если они хотят тебя достать», — написала однажды молодая Куэлл о правящей элите Харлана, «рано или поздно тебя подберут с этого шарика, словно любопытную пылинку с марсианской археологической находки. Ты можешь пересечь пропасть между звездами, но они все равно пойдут по твоему следу. Отправься на хранение на многие века, но они встретят тебя в новых клонах, когда ты будешь загружаться в оболочку. Они есть то, что мы раньше видели в своих мечтах как богов. Таинственные орудия судьбы, неумолимые как смерть, это бедная труженица с косой. Несчастная смерть, теперь тебе не по силам противостоять восставшим против тебя могучим технологиям видоизмененного углерода, позволившим оцифровывать человеческий рассудок и загружать его в новую оболочку. Когда-то мы жили, с ужасом ожидая твоего появления. Теперь мы отчаянно флиртуем с тобой, мрачной старухой, а сильные мира сего не подпускают тебя даже к черному входу».
Я поморщился. По сравнению с Кавахарой, смерть была ничтожеством, на которое даже жалко тратить силы. Остановившись на носу, я выбрал точку на горизонте и уставился в нее, дожидаясь, когда Артега определится. Предположим, давным-давно вы были с кем-то знакомы. Вы делили с этим человеком радости и печали, упивались друг другом. Затем ваши пути разошлись, жизнь разметала вас в разные стороны, связывавшие узы оказались недостаточно прочными. А может, вас разъединили внешние силы. И вот, много лет спустя, вы снова встречаетесь с тем же самым человеком, в той же оболочке, и начинаете все сначала. Что такое взаимное влечение? Тот ли это человек? Возможно, у него с тем, кто остался в ваших воспоминаниях, одинаковое имя, приблизительно одинаковая внешность. Но достаточно ли этого для того, чтобы считать их одним и тем же человеком? А если недостаточно, то не отодвигаются ли перемены на второй план, на задворки? Со временем люди меняются, но насколько? В детстве я верил, что существует некая суть человеческой личности, неизменная основа, на которую налагаются внешние переменные факторы, тем не менее не трогающие ядро. Позднее я начал понимать, что это представление было ошибкой, обусловленной метафорами, которыми привыкли окружать себя люди. То, что мы принимаем за человеческую личность, столь же мимолетно, как и поднимающиеся передо мной волны. Или песчаные барханы, сформированные под внешним воздействием. Ветер, притяжение, воспитание, генотип. Все меняется и разрушается. И единственный способ избежать этого — отправиться на вечное хранение.
Подобно тому, как действие примитивного секстанта основано на иллюзии того, что Солнце и звезды вращаются вокруг планеты, на которой мы стоим, наши органы чувств дают нам иллюзию стабильности во Вселенной, и если не принять за основу это предположение, ничего нельзя сделать.
Вирджиния Видаура расхаживает по аудитории, с головой погрузившись в чтение лекции.
Но из того, что секстант позволяет правильно прокладывать курс в открытом океане, еще не следует, что Солнце и звезды вращаются вокруг нас. Что бы мы ни сделали как цивилизация, как отдельные индивидуумы, Вселенная нестабильна, равно как и каждая ее частица. Звезды пожирают себя, Вселенная стремительно расширяется, а мы состоим из материи, находящейся в процессе постоянного изменения. Колонии клеток, вступающие во временный альянс, воспроизводящие себя и умирающие. ослепительное облако электрического импульса и случайно сохраненная память кодов углерода. Это реальность, это путь к самопознанию. И, естественно, от таких мыслей голова идет кругом. Кому-то из вас приходилось служить в вакуумном отряде. Несомненно, вы решили, что там вам доводилось встречаться с головокружением сознания.
Слабая улыбка.
Обещаю, что моменты истинной нирваны, которыми вы, возможно, наслаждались в реальном пространстве, являются не более чем началом того, что вам предстоит усвоить здесь. И все, чего вы добьетесь в качестве чрезвычайных посланников, должно быть основано на осознании быстротечности происходящего. Все, что вы, как посланник, хотите представить, не говоря уж о том, чтобы создать или достичь, должно быть высечено из непрерывно меняющейся реальности. Желаю всем удачи.
Если в жизни нельзя встретить дважды одного и того же человека в одной оболочке, то что говорить о родственниках и друзьях, ожидающих того, кого они когда-то знали, кто вот-вот взглянет на них глазами незнакомца? И что можно сказать про женщину, снедаемую страстью, к незнакомцу, носящему тело, которое она когда-то любила? И что можно сказать про незнакомца, ответившего ей? Я услышал, что Артега направляется ко мне. Она остановилась в двух шагах и негромко кашлянула. Натянув улыбку, я обернулся.
«Я не рассказывала тебе, как Райкер разжился всем этим?»
«Кажется, у меня не было времени спрашивать».
«Ты прав».
Ее улыбка погасла, словно задутая ветром.
«Райкер спер эту яхту. Несколько лет назад, когда еще работал в отделе краш-оболочек. Она принадлежала одному крупному контрабандисту клонов из Сиднея. Райкера привлекли к этому делу, потому что тот тип сбывал расчлененные тела в клиниках западного побережья. Элиаса включили в группу задержания, пытавшуюся взять контрабандиста в домике на берегу океана. Было много стрельбы, море крови и гора трупов».
«И много трофеев?»
Артега кивнула. «В Австралии все делается по-другому. Полицейской работой в основном занимаются по частным заказам. Правительство расплачивается с сыщиками и имуществом задержанных преступников».
«Интересная инициатива», — заметил я. «Должно быть, многим богатеям пришлось несладко».
«Это точно. Говорят, эксцессов хватает. Так вот, яхта досталась Райкеру. Он занимался оперативной работой, был ранен в перестрелке».
Голос Артеги, рассказывающий эти подробности, стал каким-то странно отрешенным, и впервые я почувствовал, что Райкера с нами нет.
«Именно тогда Райкер получил эти шрамы, под глазом и на руке. След кабельного пистолета».
«Страшная штука». Помимо воли я ощутил зуд в шраме на руке. Мне доводилось попадать под огонь кабельного пистолета, и я был не в восторге от воспоминаний.
«Точно. Большинство людей считало, что Райкер честно заслужил все до последней заклепки. Но дело в том, что у нас в Бэй-Сити начальство придерживается того мнения, что полицейский не имеет права получать подарки, премии и вообще вознаграждения в каком-либо виде за выполнение служебных обязанностей».
«И в этом есть свой резон».
«Да, лично я с этим согласна. А вот Райкер не мог согласиться. Он заплатил одному компьютерщику, и все сведения о яхте были утеряны, после чего ее зарегистрировали на какую-то подставную фирму. Райкер говорил, что ему нужно иметь укромное место на случай, если понадобится поговорить с кем-нибудь по душам, подальше от посторонних глаз».
Я усмехнулся. «Хм, шито белыми нитками. Но мне нравится его стиль. Кстати, а это не тот самый компьютерщик, что подставил Райкера в Сиэтле?»
«Хорошая у тебя память. Да, именно он. Нахо, Игла. Баутиста обо всем рассказал, не так ли?»
«И это ты тоже просмотрел, да?»
«Точно. Вообще-то мне надо оторвать Баутисте голову, мать его, за такую непрошенную отеческую заботу. Как будто можно ждать от него душевного спокойствия, когда он сам успел дважды развестись, мать его, а ему еще нет и 40».
Артега задумчиво уставилась вдаль.
«У меня пока не было возможности переговорить с ним. Приходится слишком много времени трахаться с тобой. Послушай, Коуч, я рассказал тебе это только для того, чтобы ты понял. Украв яхту, Райкер нарушил законы западного побережья. И мне было об этом известно.
«И ты ничего не предприняла», — высказал догадку я.
«Совсем ничего».
Артега посмотрел на свои руки, повернув их ладонями к себе.
«Черт возьми, Коуч, кого мы хотим обмануть? Я не ангел. Я учинила Кадмину хорошую взбучку в полицейском участке. Ты это видел? Я должна была вытрясти из тебя душу за ту драку, что ты устроил перед заведением Джерри, но я отпустила тебя на все четыре стороны».
«Ну, насколько я помню, ты тогда была слишком уставшей, чтобы заниматься бумажной волокитой».
«Да, я не забыла».
Обернувшись, Артега поморщилась. Она глядела мне в глаза, пытаясь найти в лице Райкера какое-то доказательство того, что я заслуживаю доверия.
«Ты говоришь, что собираешься нарушить закон, но от этого никому не станет плохо, так?»
«Никому из тех, кто мне дорог», — мягко поправил ее я. Артега медленно кивнула, соглашаясь сама с собой, словно взвешивая убедительный аргумент, способный кардинально изменить ее позицию.
«Так что же тебе нужно?»
Я перевесился через трос. «Для начала список публичных домов Бэй-Сити и окрестностей. Мест, где крутят виртуальность. А потом нам будет лучше вернуться в город. Мне бы не хотелось звонить Кавахаре отсюда». Артега недоуменно заморгала.
«Тебе нужны виртуальные притоны?»
«Да, и смешанные тоже. Одним словом, собери данные о всех заведениях западного побережья, где крутят виртуальную порнуху. И чем более низкосортную, тем лучше. Я собираюсь втюхать Банкрофту такой грязный пакет, что ему не захочется присматриваться внимательно, и он не найдет там никаких нестыковок. Настолько грязный, что он не захочет даже думать о нем».